Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время для нашей рубрики «Беседы о вечном». У нас в студии настоятель Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, протоиерей Николай Малета. Здравствуйте, батюшка, и благословите.
Добрый день. Бог благословит.
Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем достаточно большой, емкий разговор, который начали в прошлых наших передачах. Разговор о православной семье, о православном христианском строе семейных отношений. Я напомню сразу телефон в студии прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Для иногородних код города Екатеринбурга 343. Мы ждем ваших вопросов. До 15 часов будет наш прямой эфир. Отец Николай, сегодня я предлагаю поговорить о том, какого же строя семейной жизни должны придерживаться православные супруги. Мы знаем такие понятия, как патриархат и матриархат. Вот исходя из исторических каких-то предпосылок и современного образа жизни, все-таки актуальны эти понятия сегодня или нет? И на ваш взгляд, какой строй должен быть?
Безусловно, актуальны, тем более с учетом того, что все наши представления последние десятилетия о семье, о строе настолько исказились, исковеркались. Здесь масса причин и объективных, и субъективных, каких-то внешних факторов, государственного там строя, идеологического отношения, понимания, что такое семья и как строить. Как известно, все эти ломки, конечно, начались вот после революции, потому что до революции так или иначе абсолютное большинство, за редким исключением, когда там уже вот явно очевидно было, кто-то, если муж совершенно был как бы не способен по различным причинам к какому-то действительно главенству в семье, брала на себя это мама, жена, и получился такой в исключительных случаях матриархат. Хотя внутренне было и в этих случаях понимание, что на самом деле, можно сказать, Богом установленный порядок семейных отношений – это, конечно, патриархальный строй. Поэтому глава семьи – это муж. И вот это как ветхозаветное установление, скажем, в отношении первой же четы на земле Адама и Евы. Это продолжалось на протяжении всей ветхозаветной истории. Это подтвердил Новый Завет, Евангелие, апостольские учения. И вот то, что читается сначала евангельские, вернее, апостольского послания во время венчания. Муж есть глава жены, как Христос есть глава церкви. Поэтому жены своим мужьям повинуйтесь, как Христос, то есть как, вот, и любите их, заботьтесь о них, так как Христос возлюбил церковь и себя предал за нее. То есть любите жертвенной любовью. Здесь уже, конечно, главное, что под этим подразумевается. Потому что, опять же, мы как-то где-то касались попутно вот этих моментов, что на сегодняшний день действительно многие женщины становятся мужественными, а мужья женственными и так далее, когда уже не в состоянии. Но здесь кто виноват, что здесь определило, в том числе мы говорили, что в особенности послевоенное время многие отцы, мужья легли на полях сражений или были искалечены, поэтому хочешь не хочешь, пришлось брать на себя вот эту тяжелую ношу и всем заниматься. Поэтому вот здесь главное, чтобы это самое понять правильно, где есть необходимость. Но скрывалось это, я напомню, что идеологически до революции было понятно, там был муж, глава есть жены, а после революции там было совершенно другое. Там было даже изначально стремление упразднить семью как институт, не просто отделить, там, мы помним, первые декреты государства, церковь от государства, школу от церкви и так далее. Было желание упразднить семью, так как коллективное было такое восприятие, все общее, то должны быть, как некоторые люди считали, идеологи советского строя, строительства, что должны быть общими и жены, и мужья, и дети.
Никакой частной собственности.
Абсолютно, абсолютно. И воспитывать вот в таких коммунах, чтобы индивидуализм полностью стереть с лица земли. Вот какие-то личностные, индивидуальные, уникальные в своем роде какие-то черты, характера, отношения, понимания и так далее. Все-все вот-вот упразднить, унифицировать. На сегодняшний день идет идеология несколько иная. Тоже мы знаем, что есть такие своего рода, даже по внешнему виду униформа. Вот сейчас иногда надо приглядеться, что это за существо какого рода.
Ну, сейчас есть такой третий пол унисекс, так называемый.
Вот этот универы, вот эти все универсальные, унифицированные отношения в одежде, в поведении и так далее. Вот это показатель. Поэтому, вот, к сожалению, если бы мы вернулись хотя бы к попытке установить вот этот порядок, понимаете, вот если в семье не будет определено, кто есть хозяин, кто глава, а кто вот в каком-то, как муж глава и жены, как вот так, так и здесь, вот как Христос глава церкви, так и в этом смысле выстроить иерархию, то многие бы проблемы решились сами собой. Ну, здесь можно говорить многое. Кто, откуда, чего. Но вот если бы была хотя бы попытка, хотя бы вот, как их эмансипированные и как это называется, феминистически настроенные женщины хотя бы дали возможность мужьям проявляться как главе семьи, и чтобы муж этот брал на себя ответственность. Вы понимаете, вот здесь надо учесть, что понимание психологическое. Если глава, то это обязательно тиран, который, вот как заканчивается чтение апостольское на венчании, а жена да убоится своего мужа. То есть вот муж приходит домой кулаком по столу, жена, бойся, неси сюда, что там есть, накрывай стол и так далее. Ничего подобного. Вот предыдущие слова надо помнить. Какой муж глава есть? И как должна бояться жена мужа? Почему боясь? Что такое боязнь? Здесь нужно вспомнить о страхе Божьем. Что такое страх Божий? Это не страх убежать от Бога. А страх Божий, подлинный страх Божий, это страх потерять Его, потерять Бога, потерять любовь, потерять друг другу теплые чувства, расположение. Вот этого нужно бояться. Поэтому жена должна бояться мужа в этом смысле. Слушаться, повиноваться. Но вот в пределах, конечно, закона, здесь не слепое какое-то поминовение, потому что глава, хозяин семьи, это тот, кто берет на себя ответственность и за все отвечает. И виноват только он за то, что случается. Тиран, ничего подобного, он на себя ответственности не берет, зато все виноваты вокруг. Вот это отличие. Поэтому если вот такой муж-тиран, это плохо, это минус, это никакой не глава семьи, тем более в христианском понимании. Вот глава семьи – это тот, кто берет на себя ответственность, кто отвечает даже вот за те вещи, которые, может быть, упущения или промахи, какие допускает там жена. Надо так построить отношения, стараться строить. Но в этом случае нужно, опять же, терпение и смирение. Нужно кому-то действительно принять вот это как данность. Вот есть, я приму вот это положение вещей, вот эту иерархию. Вот что называется, не заключать брачный контракт, вот ты меня будешь слушаться. Потому что брачный контракт – это заканчивается всегда разводом. Не в смысле, контракт всегда, последняя печать предполагает развод. Потому что на случай развода. Нет, как раз с христианским пониманием, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому в этом смысле, вот если бы мы вернулись вот хотя бы к попытке вот установить вот этот строй семейных взаимоотношений, было бы все по-другому. Потому что мы видим зачастую, когда женщина берет на себя какие-то вот эти функции водительства, главенства в семье, все страдают. Все страдают. Муж по своей природе, как-то даже по природе, потому что мы созданы такими. Изначально Господь определил, и над тобой будет владеть муж, и ты будешь иметь к нему влечение. Вот Это заложено изначально в природу человеческую. Поэтому если Бог наделил мужчину вот этими качествами характера, которые должны действительно содействовать, способствовать тому, чтобы быть действительно главой семьи и отвечать в поте лица, добывать хлеб определенно мужу, мужчине, а ты, жена, будешь детей рожать, в муках рожать, не только муки в роддоме и после роддома, они заканчиваются, а муки дальнейшего рождения, как человека, как христианина, всю жизнь. Вот продолжается вот это рождение. Вот если бы было вот это принято, то, мне кажется, удалось бы избежать многих бед и проблем. Хотя вот это заложено, я говорю, в прошлый раз как-то, по-моему, позапрошлый упоминали, что и воспитание наших детей, в том числе и после войны, многие чисто вот такие после революции и после войны, тем более, усугубилось все даже как лечение и научение. Эти профессии присущи были изначально вот мужскому полу, мужчины этим занимались. Стало, что кто у нас сейчас учит, кто лечит, кто в детских садиках, кто в школах наших, в основном женщины.
То есть, если матриархат не в семье, то, по крайней мере, он в обществе присутствует.
Он в обществе присутствует, поэтому вот это воздействие, и мы как-то упоминали, что вплоть до трети наших детей воспитывается вот в каких семьях? В неполных семьях. Где отсутствует, как правило, не мама, это единичные случаи, когда воспитывает детей один папа. Абсолютное большинство этих неполных семей, так называемых, детей, которые живут с мамами, мама воспитывает как может. Хочет она, не хочет, будет мама, видите, заниматься, не знаю, чем угодно, политикой, бизнесом, спортом, вплоть до тяжелой атлетики, там, штанги эти тягать. Она все равно остается по своей природе женщина. И когда она становится вот действительно такой мужиковатой, то это какая-то пародия. На самом деле, вот хочется вот быть и сильным, и так далее. Но это воспринимается окружающим как-то не совсем. Хотя ко всему мы привыкаем. И привыкаем вот к мужественным женщинам и вот таким женственным мужчинам, которые уже вот сидят, может быть, дома с детьми, а жена зарабатывает деньги, зарабатывает все необходимое на жизнь. Поэтому здесь много проблем, но если хотя бы вот в такой религиозной направленности, вот с точки зрения христианского учения и того, как должно бы было быть, далеко не то, что не во всех, мало где получается в христианских семьях, в семьях, где верующие и он, и она, получается выстроить эти отношения. Потому что мир другими критериями пользуется в оценке вот того, кто есть кто и как строить отношения.
Ну, то есть это главный тезис поборниц равноправия в том, что чем же женщины хуже мужчин? Почему мужчинам главенствующая роль в семье, чем женщины хуже? Получается, не хуже, мы просто изначально разные. Как бы ни менялась обстановка вокруг нас, все равно мы по природе своей разные.
Безусловно. Вот а природа уродуется, калечится совершенно. Поэтому вот эту данность не учитывать. Ну, есть по характеру даже изначально, но это единичные случаи. Когда не знаю, по рождению уже, ребенок бывает такого характера, уже девочка уже растет такая, да, мужиковатая, да, но это единичный случай. В абсолютном большинстве, посмотрите, чем занимается. Вот у меня в семье есть девочки, есть мальчик, 4 девочки, 1 мальчик. Он совершенно другой. Ведь живет среди. Он предпоследний по возрасту, среди девочек растет. Ну, так получилось, что до сих пор как-то даже в садик не ходит, и старший не ходит, и он не ходит в садик. Тоже большая проблема, множество вопросов. Ну, чего у него любимые игрушки? Понятно, что там какие-то машинки, самолетики, но больше всего ему нравится отвертка, молоток и так далее. Приходит в храм, возле храма идет строительные работы. У него недавно меня просто уже зашли в магазин, так получилось, строительный. И прямо ему давай купи ему маленькую лопатку. Пришлось ему купить лопатку. И он с этим песком, там молотки, что угодно, стул, где увидит, что можно крутить. А девочка? Вот они с сестрой, ему 4 года, а постарше его сестренка 6 лет. Даже не полных 2 года у них разница. Совершенно другое, абсолютно. И нет какого-то целенаправленного, вот я буду воспитывать его как мужчину. То есть он какие-то, конечно, вещи видит, но я-то не строительством занимаюсь. Но какие-то по дому ремонтные какие-то работы выполняются, но в основном-то не этим я занимаюсь. Конечно, ему нравится и кадила, там, и он смотрит, да, чем папа занимается, там служит на службе уже вот 4 года, но хочется что-то даже, там, свечку подержать, там, подать. Но в основном вот это характер, характер абсолютно. И вот это, а девочка, что у нее любимое занятие какое? Вот кукла, вот ее там кормить, пеленать, купать и так далее. Вот это ее, вот по природе. Мы природу искажаем. И вот это врожденное, вот то, что заложено в нашу природу Богом, конечно, можно это преодолеть. Можно и его направить, куда человеку нужно. Или, взирая на окружающий мир, на примеры вокруг, которые видит ребенок, он берет их на вооружение и этим пользуется, подавляются эти даже на уровне вот природных каких-то инстинктов, наклонностей и так далее. Но в основном, в абсолютном большинстве, если это хоть немножко еще поддержать, то вырастет действительно маленький мужчинка растет, или это будущая мама, женщина, у которой заложено, она хочет создать семью, она хочет иметь детей. Но мы говорили, что современные женщины пытаются там после 30 так выходить замуж. Соответственно, сначала надо карьеру построить, да, а потом можно подумать и о семье, и о ребеночке, максимум ребеночке. Но после, может быть, нескольких абортов и так далее, по многим показателям уже эти женщины в абсолютном, ну, сейчас не большинство, но многие, по крайней мере, хотя я статистикой не владею, но многие не в состоянии иметь детей. Вот это трагедия, поэтому все ломается, и смотрит бедная мама на маленьких детей, несостоявшаяся мама, слезы проливает, с кем мне старость встречать, даже с чисто таких, скажем, утилитарных соображений, что пользы ради, для себя ради, и то не в состоянии. Поэтому вот, к сожалению, современная жизнь вот ломает, искажает то, что даже заложено по природе.
Ну, действительно, сейчас общество, как мы говорим, во многом формирует наше сознание. Очень многие женщины занимают на своих работах какие-то руководящие посты, руководят достаточно большим количеством людей. Приходя домой, она должна полностью вот поменять свое сознание, свое мировосприятие, мироощущение. Она должна стать, ну, подчиненной, говоря таким грубым языком. Вот насколько это вообще реально, насколько это возможно, когда мы в обществе ведем одну жизнь, а в семье уже другую?
К сожалению, немногим удается. Это показатель, хотя, может быть, здесь можно спорить, конечно, но до революции за этим следили. Чтобы браки совершались, ну, в определенном сословии, не приветствовались, хотя здесь нет никакого нарушения там и канонических правил церковных нет, и мы не встретим в Священном Писании. Но понятно, что если человек из одного сословия, один, а там, скажем, девушка живет, они там, а будущий ее муж совершенно другого сословия, то проблем гораздо больше. Это однозначно. Однозначно. Тем более, если, скажем, женщина занимает какой-то руководящий пост, там, не знаю, бизнес по наследству достался еще как-то, то муж, если он был там каким-нибудь, не знаю, простым рабочим, или то есть занимает, вот сейчас сословия отсутствуют, но прослойки присутствуют вот эти в нашем обществе, среди людей, по положению, по богатству, там, по политическим каким-то и так далее. Присутствует это, безусловно. И вот сложно. И когда вот она приходит, здесь матриархат обеспечен. Если любят друг друга, то еще где-то любовь помогает преодолеть вот эти разногласия и сословные, и того, что приходит жена, и вот муж, который вот он по природе такой. Он хочет тепла, вот женской, не знаю, любви, ласки, тепла, уюта какого-то. Вот пришла жена, да, ну, не знаю, там, одела фарм, пошла к плите. К крайне редко, потому что это, во-первых, не многим нравится, это подвиг. Единственный, кто может, хочет по природе, там, не знаю, по тому, что, ну, из поколения в поколение, по генетической какой-то наследственности, может быть, вот эти черты сохраняются, и хочется у плиты постоять. Если вот это есть, любовь даже готовить дома, то даже при этой готовке уже немножко так происходит процесс, там, полчаса, час там какой-то, когда возится вот начальница у плиты, она перестраивается хотя бы немножко. А если приходит домой, не дай бог, еще детей нет, а может, если есть дети, то там есть какие-то гувернантки, там еще так далее, няни и так далее, которые там готовят, приносят готовые, то здесь нет никаких вот каких-то вот таких средств перестроиться, хотя бы перестроиться. Может, хватит мужества, сил и желания вот, на месяц, на два, на год, на несколько лет, а потом все равно человек так или иначе начинает сползать в это и превращается вот жизнь вот в такую. Ладно, если давай договоримся. Будем вот контракт, не контракт, вот это мое, вот это положение. Я от этого не отступлюсь и ничем мне не пожертвую. Вот хочешь, принимай вот такую, какая есть. Не хочешь? Вот тебе порог. И, как правило, вот такие семьи, к сожалению, распадаются. Или живут, вот как сейчас, удобным таким, прикрываясь так называемым браком, который именуется гражданским. То есть вот это сожительство, без ЗАГСа, без ничего, без каких-либо обязательств в отношении друг к другу. Приходят по договоренности, как на какую-то работу. Вот чтобы было так, с кем там вечером поболтать, не только там телевизор включить и так далее. Вот. Пока находят общие интересы, родственность какая-то чувствуется, живут, надоело, ну, никто никого не держит. Извращается понятие семьи, детей, воспитания, передавать какой-то опыт. Это беда современной жизни.
Ну, то есть вот когда женщина, опять же, зарабатывает достаточно денег, говорит, ну, я устаю на работе, вот у меня есть возможность нанять гувернантку, есть возможность нанять домработницу, а я уж свое свободное время посвящу семье. Там не с кастрюлями, не с тарелками, не с горшками, а вот духовному, скажем так, общению. Вот это некое лукавство, наверное, получается.
Это конечно, лукавство. Ну, я надеюсь, что не все 100% вот подобных ситуаций это лукавство. Потому что, если почитаем так историю до революции, вот были какие-то моменты, да, когда ну, более-менее какие-то вот состоятельные, даже у многих священников, абсолютного большинства были там, семьи были многочисленные, детских садиков не было, поэтому одной супруге управиться с этим было, конечно, невозможно.
Ну, когда 7 детей, да, когда 1-2.
Да, 7-10, да, которые нужно там и за детьми, хотя мама всегда у нее, то есть матушка, супруга, там, она всегда участвовала в воспитании детей, там могли их там учить грамоте, но были какие-то общие часы, там, домашнего чтения, какие-то общие вот, занятия. Садились за стол все вместе и так далее. Вот какие-то моменты. Но если бы вот возложить все вот эти хозяйственные, воспитательные и прочие вещи на супругу, то приходит домой батюшка, да? А матушка вся в каком состоянии? Это не то, что шизофреническое какое-то. Полная совершенно какая-то там уже и нервы не выдерживают, и прочее. И вот приходит батюшка вот домой, и что его ждет? Ждут, может быть, упреки, тычки, вот это нельзя, вот это плохо, вот тут плохо, меня все замучило, я устал, я больше не могу. И вот такое состояние, конечно, это было, и шли на эти, и многие там, не знаю, сами прихожане видели, что с целью того, чтобы батюшка нес свое служение полноценно, у него голова не болела во время службы и там исповеди или совершения какого-либо таинства, голова о том, что дома, как там, чего. Сейчас это, я вас уверяю, это проблемы, большие проблемы. Если не удаются многодетные вот семьи, то сейчас есть еще и сотовые телефоны, то и матушки в том числе достают вплоть до на службе. Это тяжело, сложно, но здесь можно сбалансировать как-то эти вещи, чтобы не упускать, чтобы мама не была там детей вплоть до того, что отдают какие-то там состоятельные, не знаю, в учебе там, не знаю, колледжи с пансионом полным и так далее. Это беда. Дети не видят, потому что родители уходят, когда дети еще спят, приходят, они уже спят. Понятно, что там все надежно, за ними уход есть, с ними занимаются, их кормят, одевают и так далее. Но это не отношение между детьми и родителями. Потом вырастают, переходный возраст, многие в таких семьях благополучных становятся дети, отцы и дети, эта проблема очень остро встает. И не могут найти ничего, чтобы их пытаются. Ну, понятно, даже фильмы некоторые снимают, там «Мама банкир», чего-то там, «Никого не нужно», там «Выкрадите меня, чтобы мама обо мне вспомнила», там еще какие-то вещи вспоминал, вот сейчас не помню, какие там, но даже я смотрел этот фильм, что я наконец-то, я существую, ребенок существует, он выпадает, это один ребенок. Поэтому, да, сложности есть, но в любом случае, да, это к сожалению, самообман, это какое-то самообольщение, утешение, иллюзия какая-то, что у меня все в порядке, у меня семья, полноценная семья, без этого общения непосредственно, не только по телефону, или сейчас дошли до того, что, да, есть интернет на работе, там, вот этот интернет, там, нажал камера там, камера здесь, все, я вижу ребенка, но это видеть на экране монитора или видеть реально глаза ребенка, это разные вещи совершенно.
Я напомню, наш телефон в студии 379-65-94. Мы беседуем с протоиереем Николаем Малетой о современной христианской семье. Отец Николай, вот в результате получается, что современная сильная женщина плачет у окна, как поется в песне. То есть вот хотела бы я опереться на крепкое, надежное плечо, встать за широкую спину своего мужа, а где ж такого мужа-то взять? Вот он лежит с бутылкой пива перед телевизором, с газеткой, максимум, на что он способен. А ведь не думаем, что, наверное, очень во многом сама жена виновата к тому, что, ну, собственно говоря, не на кого опереться.
Безусловно, безусловно, потому что изначально, вот, понимаете, в психологии человеческой, вот то, что вот смотришь, тем более, какой-то, ах, ты, даже по хозяйственным каким-то делам, по домашним гвоздь вбить в стенку какую-то, или там саморез скрутить, там, не знаю, шторы там, или там, не знаю, мебель собрать. Нет, это все сейчас ходит, да. Вот привезли мебель, сборка там, какие-то проценты, 10%. Сама жена говорит мужу, что ты, у тебя руки не с того места растут и так далее. Вот сами вот. Тыкать и прочие вещи, а ты ни на что не способен и так далее, абсолютно, ты не можешь вот это, не как он действительно может быть, не может, потому что рос вот где-то в таких условиях и так далее, может быть, он никогда этого не пробовал, но хотя бы дай ему возможность попробовать, дай ему почувствовать, что он действительно мужчина, не каждый раз пинать, топтать, унижать, в тряпку превращать. Ну да, я лучше без тебя обойдусь, я сама там приглашу там сантехника, там кого-то еще специалиста.
Муж на час сейчас,
да,
есть.
Да, муж на час, да, да, который все сделает и более профессионально. Может быть, отчасти это и оправдан, но не выставляя это как конфликтную ситуацию, что ты не способен. Может быть, муж чем-то действительно своим делом занимается, и он профессионал в своем деле, и каждый должен своим делом заниматься. Я принимаю и такое положение. Но когда жена не дает возможности мужу почувствовать себя действительно, она ему не дает возможности взять на себя ответственность. Она: да ты не найдешь, я лучше, да, взвалю на себя и буду тащить вот этот весь груз и ответственность, и забот по дому и так далее. Это во многом, к сожалению, жены виноваты. И они говорят: да, лучше, да, вот твое, хотя бы не мешай. Но мы знаем, родители знают, как важно дать ребенку почувствовать, что и учить его, приучать его вот к этим вещам. Младенчество, картошку чистить, там, не знаю, мыть посуду, хотя мама смотрит на эти все работы, если мама правильно понимает, это как педагогический прием, как научение, то она будет терпеть или уйдет в другую комнату, да, если она не будет смотреть.
Они там как, пальцы пообрезают
как,
себе
как,
все.
Как, да, если это связано, да, с чисткой картошки, то, может быть, можно проследить. Но там пускай плюхается, плескается там в воде, там, и моет эту посуду. Конечно, быстрее я это сделаю, но нужно дать возможность человеку попробовать. И потом вот эта борьба за равноправие с мужчинами, вот сами же, ну, представляете, вот вспомнился мне сейчас, хотя до него далеко еще, но я всегда вспоминаю этот праздник, 8 марта, уникальный праздник, международный день, женский, международный, почему-то только, похоже, в России он... Да, может быть, еще в бывших некоторых стран, бывших республиках СССР, вот сейчас в государствах самостоятельных, вот празднуется этот праздник. Я говорю, но надо же! И вот корнями уходит празднование этого дня в историю начала борьбы еще до революции за равноправие с мужчинами женского пола. Мы имеем право держать в руке, там, не знаю, пистолет, хотя это понятно, что, хотя вот это не достоверное, но, тем не менее, есть такое мнение, и историковое мнение, что это как раз вот этих самых революционерок, которые боролись за равные права, что они имеют такое же право, как и мужчины. Но здесь имелось в виду держать наган или какую-то взрывчатку, которую бросали там карету чиновника или царя даже. Поэтому вот начало истории вот это. Но к чему оно приводит? Вот, мне кажется, вот мужчины, вы хотя бы один день в году постарайтесь увидеть в нас женщин. Возьмите хоть что-то на себя, подарите цветочек и так далее. Это борьба за равенство. Этот праздник – это показатель того, что женщины капитулировали с 365 дней, они хоть один день отвоевали, что мы хотя бы имеем право там отдохнуть, там, не знаю, у плиты не стоять, хотя стоят, мужчины дарят женщинам цветок, потом накрывают стол, бутылка, потом этот цветок у бедной женщины за ухом висит или так далее. Такие истории бывают, заканчиваются эти торжества, что вот я тебя вижу, я тебя ценю, я тебя люблю и уважаю. Это один день. Так 8 марта должно быть каждый день. Каждый день. Но только знать каждому, и мужчине, и женщине, свое место в этой жизни, свое предназначение. Свое предназначение даже по природе. Вот занимались бы каждый своим делом. Есть, конечно, талантливые, там, не знаю, и политики, которые могут, почему бы нет, почему бы нет. Но вот здесь уже какая-то должна быть уже жертвенность. Я считаю, в этом смысле, вот женщина должна, может быть, понимать, что вот я иду, не знаю, пришло на мысль сейчас такое к сравнению уместное и неуместное, как своего рода монашество. Вот как девушка уходит в монастырь, она отрекается от семьи, она отрекается от того своего, вот сказать, по природе. Это высшее естественное состояние монашеское. Естественное – выходить замуж, рожать детей, жить вот этой жизнью привычной, обычной. А если вот берет на себя этот, то должны изначально понимать, что это за собой влечет. К сожалению, зачастую сочетать вот эти вещи очень сложно, очень трудно, и немногим это удается.
Ну, получается, что нередко бывает так, что мужчина воспринимает свою функцию главы семьи вот именно так, что я гвоздь в стену могу вбить, мебель могу собрать, вот я, собственно говоря, глава семьи. Вот в начале беседы вы уже коснулись немного того, что глава, тиран – это вообще разные понятия. Вот все-таки в нескольких словах, если можно сказать, в чем функции главы семьи мужчины? Не, наверное, не только в том, чтобы бить в стену гвозди и принести больше денег.
Глава семьи, прежде всего, вот, должен быть ответственным за все. То есть, прежде всего, это ответственность. У нас, наверное, в этом смысле век безответственности. Вот, ответственности боимся. Хотя говорят, опять же вспоминаю, вот это гражданский брак без ЗАГСа. Ильич, что здесь такого? Сходите в ЗАГС, зарегистрируйтесь. И уже где-то на подсознании, где-то присутствует вот это то, что появился этот штамп, все, я повязан по рукам. То есть обязанность, обязательства какие-то, ответственность воспринимается как какая-то связанность. Вот я сейчас уже не имею права ни на то, ни на это. Я не имею права с друзьями после работы там пиво попить где-то там, не знаю, или в гараже, или не в гараже, где угодно там, в баре каком-нибудь, в кафе и так далее. Я не могу вот это, я не могу, меня вот это по рукам и ногам связывает. И это человек воспринимает как какое-то, не знаю, своего рода проклятие. Да, действительно, это порой трудно, и нужно переступать через себя, но правильные отношения в семье строятся только в любви. А мы как-то в начале наших встреч говорили, что подлинная любовь, она жертвенная. Вот именно, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и себя предал за нее. На что? На крест. То есть вот эта готовность страдать, терпеть, вот действительно, ответственным за все, ответственность и за то, как обеспечена семья материально, ответственным за то, как жена живет и за нее в ответе, и перед семьей, и перед родителями, и перед Богом, и за детей. Вот это ответственность. Вот быть вождем, быть впереди. Но это требует от человека действительно учиться подлинной любви, подлинной жертвенности. Иначе ничего не получится совершенно. Тогда вот этот глава превращается в тирана, который будет упрекать и каждый раз пользоваться. Наша природа искажена грехом. Если вот это я упомянул, что патриархат, как любой строй, вот этот патриархальный строй, он возможен только в христианской традиции, в религиозном осознании жизни. Иначе ничего не получится. То есть человек должен знать, что вот это, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Что вот это жизнь. Это подготовка к вечности. И вот как ты хочешь вот предстать пред Богом и сказать, вот это я и дети, которых мне дал Господь. То есть привести всю семью к Богу. Вести вот вначале, вот во время венчания, стоят супруги рядышком, не друг против друга, а рядышком стоят. И кто из них, вот им под ногами, вот они стоют, вот под ноги, полотенце стелится, да? Это как символ вот этого, не знаю, кораблика, плод семейный. Видите, и он очень такой неустойчивый. Вот спрыгни один, хоть на время, качнется лодочка, и окажешься в воде. Если ухватишься, выплывешь очень хорошо, а то можешь и не выплыть. Поэтому вот это то, что вот я отвечаю и за этот парус, и вот за вот это состояние лодки, и мы призваны идти к Богу вместе. Вот жена не мощной сосуд, как называется. Вот я должен, как более сильный, даже она, если поскользнулась, протянуть ей руку помощи. Или наоборот, подскальзывается и тот, и другой. Но здесь, вот если будет осознание, что это нужно расценивать с точки зрения вечности, с точки зрения нашего спасения, то человек будет бороться со страстями своими, собственными. Иначе можно уйти в какую-то формальное исполнение. Вот я убил, ты... Чего ты открыл? Молчи, не твое дело. Я здесь хозяин, понимаешь? Я взял за все отвечаю. Ты вот будь вот такой изаурой, рабыней, и не пикни, не шелохнись, потому что я за все отвечаю. Я здесь, без меня перстом не двинуть. Ничего подобного. Здесь должно быть действительно гармония. И как сказано в венчании, трижды повторяются слова, что Бог сочетал человек, да, два в плоть едину. Единое целое. И жена без мужа никак, и муж без жены. Но выполнять четко вот свои функции, тогда вот станет, не будет вот этой шизофрении. Вот. Конечно, это не означает, что жена не может вбить в гвоздь в стенку. У нас время заканчивается.
Да, заканчивается время.
Или муж не может помыть посуду. В этом речь совершенно. Речь идет о принципиальном внутреннем отношении, духовном.
Спасибо большое, отец Николай. Мы продолжим этот разговор в нашем эфире. А сегодня, я напомню, у нас в студии был протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья. И благословите.
Бог благословит и помогай нам всем, Господь.
Спасибо, всего доброго.